Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова, и мы в этой студии продолжаем разговор с протоиереем Максимом Козловым, настоятелем храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной. И разговор у нас сегодня, как часто бывает в этой студии, он серьезный, так совсем не на шутку серьезный, я бы сказала, потому что речь идет о нашем будущем, вопрос, который касается всех, что с нами будет после смерти. Отец Максим, мы в первой части программы подробно очень говорили о деятельной любви, как о пути определенном, к которому мы призваны. Но вы знаете, а что же все-таки, когда мы говорим об этом вопросе, о воскресении мертвых, что вкладывается в это понятие? Ведь разные люди очень по-разному это понимают. Мы сейчас люди визуальной культуры, мы визуализируем это все. Пастернак, кстати, когда писал роман «Доктор Живаго», он очень там визуально понимал воскресение мертвых и говорил, что я в это не верю. Но вот миллиарды людей воскреснут, где они все уместятся, где они все будут жить. Нет, речь идет о другом, речь идет просто о памяти. О памяти, если об этом человеке долго помнит, значит, он уже воскрес. Что такое это воскресение мертвых? Как это выглядит вообще?
Можно у меня вопрос в связи с этим? Ну, я понимаю, что уже ни Пастернаку, ни доктору Живаго, тем более его не задашь. Но вот там, занимаясь какое-то время историей, наблюдая могилы людей, находящиеся в чистом поле на протяжении там, последних 700 лет распаханным и забытым, никто же не знает, кто они. О них забыли и вспоминали, может быть, последний раз 1000 лет назад. И достаешь их из земли, и понимаешь, что это когда-то был человек. Но уже никакой связи вот этих костей с каким-то земным существованием разумного человека быть не может.
Ну, послушайте, по поводу последнего довольно все же просто. Опять же, если принять некоторые аксиомы, если не принимать, то сложно. Тот, кто этот довольно сложно устроенный мир создал, решит не самую сложную проблему воссоздания телесного состава, даже в случае распадения элементов и вообще распределения их там по желудкам животных, каким-то другим, так сказать, трагическим концом земного существа. Мне кажется, это вопрос с точки зрения Творца незатруднительный. Вот о том, каким образом, так сказать, перераспределить атомно-молекулярный состав и что с ним вообще будет происходить при воскресении мертвых. Ну что, давайте кратко вспомним, в чем, собственно, стоит церковное учение об этом. Во-первых, все же мы говорим о двух этапах этой жизни вечной. Первая, которая начинается сразу после конца земного пути, когда человек уходит, по слову псалмопевца, в путь всея земли, то есть путь, которым проходят все родившиеся здесь на земле. Происходит разлучение души от тела. При этом преподобный Иоанн Дамаскин, святой отец VIII века и один из первых таких систематизаторов христианского богословия, говорит, что с телом происходит для большинства людей не только тление, под тлением он и понимает вот это разлучение двух частей человеческого существа, но и истление, то есть телесный состав так или иначе подвергается процессам разложения, уничтожения, умаления, превращения почти в ничто. Мы знаем, что иногда этого не происходит. Сейчас пока оставим за скобками, но все же опыт почитания останков святых, в том числе тех, у которых этот процесс истления или не идет вовсе, или идет совсем другими путями, он церкви известен. После этого душа человека проходит то, что называется частным судом. Наиболее визуальным, ярким выражением этого частного суда является текст, называемый «Мытарство блаженной Феодоры». Он содержится в одном из средневековых византийских житий, житии Василия Нового, где все это довольно ярко описано и, кстати, представлено в иконах в виде таможен, между прочим, таможенных застав. Душа проходит таможенные заставы, где ее спрашивают: ты и гордость, ты и чревоугодие, ты и одна, вторая, третья, пятая, десятая страсть. Что такое на самом деле было? Почему? Что в чем смысл этих так называемых мытарств, прохождения их таможен? Душе человека в первый раз для большинства дается узнать, а что он такой, этот человек, был на самом деле. Ничем он себе казался и очень себя убеждал, что он вот, вот такой, ну, на самом деле, не очень плохой, приличный человек. А что он на самом деле, без всех этих покровов и иллюзий? Потому что суд-то Божий – это же не юридический приговор, а когда самому усопшему становится понятно, а каков итог действительный его земного существования. Допустим, после этого, то есть мы допускаем, церковь учит, что после этого есть два пути. Путь наверх, там, где, так сказать, святые угодники, и путь в состояние осуждения, но не окончательного осуждения. Потому что, и тут мы вспоминаем тот же закон любви, о котором мы говорили, пока за человека молятся, пока есть тот, кто его любовью не оставляет, пока есть, зная его немощи, неправды, грехи, преступления, может быть, но не оставляет, и за него старается жить, молиться, свою жизнь вкладывает в том, чтобы перелить вот эту правду Божию в того усопшего, есть надежда на изменение итога бытия этого человека. Не по справедливости, нет тут никакой справедливости, как не было справедливости с оправданным разбойником на кресте, а по той самой любви Божией. Потом же история закончится рано или поздно. Да, мы не знаем, когда. Может, завтра. Может, вообще последний эфир, который идет. Скорее всего, нет, потому что не видно антихриста, который 3,5 года должен править. Вот. Да, ну, рано или поздно закончится. По крайней мере, может, объявят сейчас по телевидению, что он воцарился, и отсчет времени пойдет обратный. История закончится. Придет Христос, будет второе пришествие. Об этом написано в Апокалипсисе, об этом Господь говорит в притчах евангельских. Будет уже окончательный, страшный суд. Вот тут-то будут, тоже вспоминаем, разные картины и образы визуальные, представленные в западной живописи и в нашей иконописи. Из гробов-то все восстанут, вот все эти элементы соберутся. В службах родительских суббот говорится о том, как те, кого плинфой придавило, то есть кирпичами при землетрясениях, кого там кони разорвали, звери поели, в море утонул. Все они телесно соберутся, и в этом неизвестно, непонятно нам каком, но состоянии плоти, но не без телесного своего состава, в некотором объединении души и тела, по отношению к этим людям будет страшный суд. Как при этом изменится Вселенная, Господь говорит, и апостол говорит, что Вселенная изменится, не все мы умрем, но все изменимся, и куда денутся для недоумевающего Бориса Леонидовича Пастернака все эти сотни миллионов людей, это вопрос не нас, это вопрос Божий, Творца, он как-нибудь найдет, где расселить всех вселенной, вообще довольно большая штука, так сказать, и там как-то все поместятся в результате, даже и животные всякие куда-то поместятся, и тут уже будет окончательный суд.
Отец Максим,
опять же, коротко.
Сразу, вы
в жанре триллера.
В жанре, это даже не триллер, это я стесняюсь сказать, что такое по жанру, но «Мытарство блаженной Феодоры», живопись эпохи Возрождения, все эти визуальные ряды. Вот вы трезвомыслящий, абсолютно лишённый экзальтации человек. Вы в это верите?
Да, мне только не нравится. Вот я тут видел, как «Мытарство блаженной Феодоры» мультфильм по ним сделали. Это мне не нравится. Я вот в мультфильм не верю. А в воскресение телесное верю, потому что иначе все бессмысленно. Вот апостол Павел отчетливо довольно говорит, что если бы Христос не воскрес, и мы не воскреснем, то вера нас тщетна. Вообще все, в чем мы занимаемся, это какая-то бессмысленный, самоутешительный самообман, как говорят на всякого рода критики от психоанализа или от марксизма с другой стороны. Вот, а мы исходим из опыта и доверия к церкви, начиная с апостолов, что это не самообман, что вот те, которые вслед за Христом видели его воскресшим, те, которые знали, что вот то, что он говорит, правда, и потом передавали своим ученикам, что это передача, это предание, это правда. И у меня нет оснований не верить их опыту, от апостолов до наших новомучеников включительно.
Но ведь есть разные воззрения на это, которые, в свою очередь, не исключают того, что вы сейчас говорите в целом, но смотрят на это с какой-то своей картины. Например, то, что человек умирает и переходит в состояние там, где нет ни времени, в нашем привычном смысле слова, когда одна минутная стрелка там на 6, а часовая на 12, попадают сразу на вот этот окончательный итоговый суд. И дальше уже куда-то там распределяется по, соответственно, божественному усмотрению, с одной стороны. С другой стороны, есть апокатастасис, то есть учение о всеобщем спасении, которое тоже разделяют некоторые учителя церкви. Но тут очень много сюжетов, о которых можно говорить, которые, я говорю, что с одной стороны не исключают всего того, что вы говорите, но с другой стороны рассматривают это немного под другим углом.
Ну, коснемся хотя бы того, что было вами упомянуто. Про одно все же нужно сказать, ну, для ясности, чтобы у слушателей наших не возникло недоумений. Учение о апокатастасисе, Ориген, в оригеновском варианте, по крайней мере, было осуждено на Пятом Вселенском соборе как заблуждение. Это учение о чем? О чем состоит? О том, что все должны спастись. Вот что бы ни было, но все должны спастись. Как тонко заметил один богослов современный, различие в оригеновском учении от тех святых отцов, которые вроде бы к оригенизму близко подходят, вот в чем состоит. Ориген учил, что все должны спастись. Некоторые из святых отцов, его младших современников или живших позднее, допускали, что все могут спастись. Это разные вещи.
Должны и могут, да. Здесь
должны и могут, это разные красивые совершенно вещи. Сейчас мы отдельно как бы об этом, может быть, не будем говорить, но разность именно тут пролегает. Теперь, что касается времени. Ну, понятно, я для простоты нарисовал картину немножко упрощенно, так плакатным образом. Ясно, что святые находятся в каком-то ином системе временных и пространственных координат, и вообще люди усопшие. Ясно, что, предположим, мститель Николай, умерший в IV столетии, ждет страшного суда не дольше, чем святитель Тихон, умерший в 20 столетии, с точки зрения того времени. Иначе это некоторый абсурд настигает. Там как-то вот та вечность, в которой они же пребывают, с нашим временем, который векторно идет из точки вперед, соотносится по-другому. Ясно, что по-другому. Как мы в терминах науки совершенно точно не опишем. Но, по крайней мере, уж точно должны сказать, что там за гробом сутки вряд ли, время вряд ли изменяется сутками по 24 часа.
Время здесь и на Луне течет по-разному, вспоминается фильм тот самый Мюнхгаузен. Вы знаете, можно сейчас от высоких материй к практической плоскости. Да, я человек эмоциональный, и, как многие, наверное, часто вижу сны. И, наверное, опять же, не скажу здесь чего-то такого сверх такого необычного. Нам порой снятся мертвые, наши, родные. И это бывают очень разные явления. Я знаю, что церковь призывает к снам относиться осторожно, но бывает, что это какой-то очень тревожный такой сигнал, и просыпаешься с чувством, что что-то нужно сделать. Откуда это, отец Максим? Это пересечение плоскостей тех самых, о которых вы говорите, что там какая-то иная реальность, иная плоскость, и иногда, может быть, какие-то возможны все-таки соприкосновения с нами. Человек таким образом нам подает знак, что сделай что-нибудь для меня. Откуда, например, в церкви этот опыт, что приходят люди и на канун, то есть на подсвечник такой квадратный, в каждом храме он стоит, легко узнаваемый, с распятием, там рядом с ним стоит столик, и на этот столик приносят какие-то пожертвования в виде еды ради своих умерших. Это зачем делается? Каким образом мы с ними таким путем взаимодействуем?
Ну, начнем с простого, с канона и с таких вещей. Делается вот это приношение материального примерно по такой же причине совершается, как, скажем, раздача только хороших, а не плохих вещей умершего. Вот жена моя недавно вспоминала, у нее от ее подруги есть там блюдо, которое та подарила после смерти ее отца. Хорошее, красивое блюдо. И вот всякий раз, когда она его ставит на стол, она, ну, больно, невольно, она вспоминает того человека. А вспоминает, ну, хоть коротко, но помолится. Вот то же самое накануне. Вот принесли за известных по имени, неизвестных по имени усопших, там, хлебушек, крупу, там, масло, там, еще что-нибудь, вот, да. Эти вещи раздали, там, труженикам храма, бедным, еще кому-то. Раздали с упоминанием того, что вот это вещи поминальные. Знает, не знает по имени, но человек не вовсе бессовестный, хотя бы коротко вздохнет: Господи, вот помяни тех, ради которых это все принесли. Это будет молитва за этого усопшего человека. Дело доброе в любом случае. Вот, да. Что касается снов, то, ну, с одной стороны, да, еще оговорюсь, должна быть осторожность, потому что чаще сны бывают от несварения, там, от переедания, от просмотренного кинофильма, вот, ну, и от повышенной эмоциональности, в конце концов, в какие-то периоды нашей жизни, вот, которые у каждого из нас бывают. Оставим за скобками, да, мало ли что приснится. Иногда такие сюжеты снятся, так сказать, не начинать же жить на основании каждого этого сюжета на завтра. Но иногда, и это подтверждено и опытом, там, житийным опытом, или просто опытом, там, какой-то реально историческим, людям усопшие о чем-то просят или напоминают, и это признается за действительный опыт. Вот в письмах оптинских старцев есть такого рода свидетельство, что в иных случаях это тоже бывает действительно. Ну, в одном ты наверняка не ошибешься. Если настойчиво стучится к тебе кто-то из усопших, ну, а, помолись за него, б, если он, ну, вот как бы что-то, о чем-то тебе в этом сне говорит, раз, второй, третий, пятый, допустим, ну, не пропусти мимо ушей, подумай, даже если это тебе кажется к тебе не относящимся, а может быть, стоит к этому прислушаться, ну, что-то в твоей жизни, вот, может быть, стоит к этому прислушаться, может, нет, но просто не пройди мимо этого правил духовной безопасности.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Максим Козлов сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Говорим о всеобщем воскресении, уже в такой плоскости традиции, снов, приношений накануне.
Я думаю, что мы про сны уже поговорили, да, уже можно к другой теме перейти.
Нет, но приношение накануне, тут я не успел вставить свои 5 копеек. Мне кажется, что в какой-то мере это же еще и такое наследие языческого времени. Вот я в Сербии наблюдал на воедино от родительских суббот, как священник ходил по кладбищу, по могилам, пел вечную память. А потом ему приносили бутылку вина. Я впервые это наблюдал, эту картину, думаю, о, как интересно, у них все в церкви устроено. Сейчас батюшка и помянет прямо на могиле. А он брал ее и выливал прямо вот на изголовье к надгробию. Это же все вот как-то связано.
Ну, у нас такого нет, вот, да, погребальные обычаи народные могут быть разные, в том числе и сопряженные с какого-то рода языческим прошлым, но я не думаю, что сейчас кто-либо, приносящий в храм хлебушек, сахар или крупу, имеет в виду что-то вот такого странноязыческое.
Ну, а как это? А да разве не то же самое, что люди, ну, в сознании многих людей, что они приносят на могилу усопших, стопочку ставят сверху хлебушек?
Да ну, вот я довольно часто по роду деятельности бываю на кладбищах, должен сказать, что вот этих стопочек с хлебушком в больших количествах по могилкам не стоит. Все же нормальным образом, так сказать, люди приходят на могилки убраться, помолиться, вот, а ежели положить пасхальное яйцо, вот сейчас на Радоницу, как символ Светлого Христова Воскресения, то это, ну, какое-то видимое материальное выражение вот, нашей веры в воскресенье. Для большинства осознанный или неосознанный, но все равно, что большинство понимает, что либо птичка прилетит, расклюет, либо какое кладбищенское божье тварь, так сказать, утащит это яичко, а не то, что рука из могилы протянется, и как в фильме ужасов, так сказать, это яичко вниз унесет. Вот, да. Все же я склонен лучше думать о наших современниках в этом отношении, да.
Отец Максим, а я сижу сейчас как раз и думаю, вспоминаю, когда мы были в Риме и посещали там катакомбы первых христиан, нам показывали те места, где были захоронения, и рассказывали о том, что эти гробницы, вырытые фактически в стене, они были перегорожены всего лишь тонкими дощечками. И объяснялось это таким образом, что лишь тонкая доска должна человека отделять от этого мира, чтобы когда наступит воскресение всех мертвых, человек вот воскресая прямо вот выкинул быстрее эту доску и встал. Вот такая буквально у людей была тогда вера в то, что действительно все восстанут. С тех пор прошло 2000 лет, мы как-то утратили это. У нас сейчас и совсем иные способы захоронения чаще всего встречаются. Но как бы вы прокомментировали все-таки этот момент? Неужели люди действительно вот так буквально воспринимали благую весть о воскресении? Что вот так вот придет Господь, и все должны быстро, максимально быстро встать и побежать Ему навстречу?
Ну, о мифологии экскурсоводов меня всегда вызывала восторг, должен я сказать, вот, да. И их уверенность о том, что думали люди в ту или иную эпоху, так сказать, поражает, вот, да. В данном случае будем реалистами, способ погребения, который употребляли первые христиане, был понятным и естественным. В выработке катакомб твердый грунт, с одной стороны, с другой стороны, абсорбирующие свойства песчаника, вот, да, не предполагали зачем-то зацементировать. Эти входы вполне достаточно было погребать так, как погребали. Собственно, и у нас там, где свойства места захоронения таковы, тоже, так сказать, перегородок не ставят. Вот поезжать в Псково-Печерский монастырь, там есть пещеры, в которых хоронят монахи. Да там просто кладут в гроб и кладут гроб в пещеру. Вот, и все, вот они там стоят, эти гробы. Вот можно открыть иные, вот просто видно, как они стоят. Вот, да, и ничего такого, так сказать, нет. А в Афоне, на Афоне зарывают ненадолго, потом отрывают из в костницах косточки эти складывают. Да, в Риме есть тоже, кстати, у католиков церковь, где вот можно увидеть такие же собрания, так сказать, костей для той же памяти смертной. Поэтому это не более чем способ захоронения. Но то, что первые христиане действительно смерти не боялись, это верно. И у них не было вот такого, что надо поскорее убрать. Вот современная культура погребения, она в значительной мере построена на том, чтобы, ну, запаковать поскорее, прикрыть, и чтобы не видно было, вот, да. А вот у митрополита Антония Суржского есть, ну, широко известный довольно рассказ, как ему довольно долго в Англии там пришлось убеждать одно семейство в том, чтобы дали ребенку попрощаться с любимой бабушкой, потому что вот родители позитивистски настроены и сходились, что шок будет у маленького человека, когда он увидит бабушку в гробу, вот, а ребенок увидел ее и, вот, не мои слова, митрополит Антоний, сказал, что бабушку он никогда не видел такой красивой. На самом деле, реализм встречи со смертью и действительность веры в воскресение – это некая, ну, если хотите, лакмусовая бумажка христианства.
Мне кажется, сейчас в том, о чем вы говорите, знаете, такой логичный вывод из этого можно сделать. Нам очень часто мешает правильно отнестись к моменту перехода человека из этой жизни в вечность наша, простите, если это сурово прозвучит, зацикленность на себе. Нам дискомфортно, и мы стараемся максимально быстро человека закопать. Нам дискомфортно, и поэтому мы стараемся об этом не думать. Нам дискомфортно от того, что, может быть, для того, чтобы была эта перспектива вечной жизни, нам придется менять свою нынешнюю жизнь, и поэтому лучше мы все как-нибудь вот оставим на потом, но только не сейчас. Насколько это имеет место, насколько это свойство нашей культуры? Получается тогда, что у ранних христиан этого не было. Ведь эта зацикленность на себе – это, по сути, явление более позднего времени, как мне кажется, там, начиная с эпохи, может быть, Возрождения и уже к нашему времени ближе.
Ну, может быть, и так. Может быть, с другой… соглашусь в этом, я думаю, имеет место быть, несомненно. Мне видится тут еще одно довольно очевидное обстоятельство – современное мироощущение в значительной мере сформированное тем, что мы называем обществом потребления, предполагает создание этой потребительской иллюзии вечной молодости, ну или максимально продленной молодости человека в этой жизни и комфортности существования. Ни в то, ни в другое смерть не вписывается. Как старость, умирание не вписывалось в свое время в классическую античную цивилизацию, по другим причинам тоже не вписывалось. Вот известно, что переход к эллинизму возник в искусстве, отразился в том, что в искусстве появились старики и дети. До того были прекрасные юноши и девы. В вечно прекрасном возрасте, такие гармоничные, там, дискоболы, коры и так далее. А потом появляются старички и дети. Не без влияния... Ну, как говорят историки, ближневосточной религиозности, сначала даже еще не христианская, а потом, конечно, и христианство в непосредственном виде, восприятие старости, умирания, конца земного пути как естественного этапа жизни человека, как того, чего не бояться, чего нужно, не сократить до минимума, чтобы потом поскорее умереть, когда, наконец, старость придет, вот, да. А проживание как этапа к переходу в вечность – это то, что на самом деле свойственно, прежде всего, христианской цивилизации. И мы должны в себе эти начала стараться возвращать.
У нас остается уже совсем немного времени, буквально пару минут. Последний вопрос, связанный, наверное, пусть будет за молитву об умерших. Есть книга, которую довольно-таки много людей церковных читали. Она была одно время таким православным бестселлером, книга «Мои посмертные приключения» Юлии Вознесенской. Там, ну, с точки зрения, наверное, христианства, православного взгляда на смерть и посмертное существование человека, такой спорный весьма описывается опыт. Тем более, что, ну, это не претендует на какую-то объективность, сказка скорее. Но там вот образы людей, которым птицы приносят в клюве хлебушек, когда за них подают на проскомидии записку, священник вынимает частицу из просфоры. А с другой стороны, вот мы с вами говорили уже сегодня о том, что молитва за умершего, она в большей степени нужна умершему. А если принять за аксиому, что молитва за умершего в большей степени нужна тому, кто за него молится, Господь видит проявление любви этого человека и много ему может простить за эту любовь, несмотря ни на что. А вот уже умершему человеку, скорее, эта молитва может и не так помочь.
Бог не санкционирует фикций. Поэтому даже имея в виду вот эту благую цель доброго результата для души молящегося, на бессмысленное...
Нет, а не о бессмысленности.
Или на малорезультативное, или на малозначимое для того, кто умер, санкции не было бы дано. Это не было бы утверждено как некий закон церковного существования. Я думаю, что это равно важно и для одной стороны, и для другой. Вот в этом и реализуется тот закон, о котором говорит Христос своим ученикам на последней беседе с ними. «Потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». И эта любовь не может иметь пределом конец земного существования. Но невозможно сегодня любить мужа, пока он еще жив, а завтра, когда он ушел в мир иной, сказать: ну все, свободен, и я свободна. И что, ничем не могу помочь, гражданин, так сказать, вот, да, мне нужно теперь устраивать по-другому свое земное существование. Вот. Она, эта любовь, естественно, продолжается. Вот она-то чувствует, что смерть – это не конец, а временное разлучение. И я думаю, что этот опыт тоже большинство из нас имеет. И давайте мы этому опыту будем доверять в первую очередь.
Спасибо большое. Все, на этом наше время в эфире подошло к концу. Протоиерей Максим Козлов, настоятель храма святого преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной, сегодня был у нас в гостях. Напомню, что отец Максим также первый заместитель председателя учебного комитета Московского патриархата. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего доброго, будьте здоровы, спасибо.
Воистину воскресе Христос. Христос воскресе.
Светлый вечер. На радио «Вера».